Евгений Бергер. Горизонт событий. Книга 10. Коллапс. Том 2. Глава 10. Ночь накрыла темным одеялом засыпающую столицу страны восходящего солнца, знаменуя конец рабочего дня. Однако на покой спешили далеко не все. Выдохнув сигаретный дым, Тибон, мужчина средних лет, удача которого сейчас решала судьбу человечества, облокотился на холодную кирпичную стену. За 40 лет своей жалкой жизни он так и не добился ничего особенного. Кое-как построил небольшую халупу на окраине города, едва смог накопить на малолитражку и продолжал каждый четверг с опущенной головой приходить к начальству за повышением, чтобы в очередной раз услышать отказ. И, возможно, жизнь японского клерка уже давным-давно пошла бы под откос, но...
«Сато-сан, мы начинаем»,
— выглянув из-за двери, произнес врач.
«Хорошо, простите, мне точно не надо присутствовать»,
— с неуверенностью поинтересовался Тибон, отбросив окурок.
«Поверьте, ваша жена сказала, что хочет сохранить нервы будущего папаши», — улыбнулся врач. «Не переживайте. Я даю гарантию, что все будет хорошо».
«Ладно, спасибо», —
кивнул мужчина и вновь прислонился к стенке. «Если бы не Сенка, его любимая жена, то кто знает, в какое бы русло повернулась жизнь. Тибону всегда обещали светлое будущее. Говорили о том, какой он перспективный и замечательный сотрудник НИИ. Да только вот все так и осталось на уровне перспектив и ожиданий. После смерти Матидзуки Ютаки все пошло наперекосяк. Ни работы по специальности, ни малейшей надежды на светлое будущее. Только мрак, единственным источником света, в котором была Сенка, милая и никогда не унывающая девушка, которая буквально вытащила Тибона из пропасти отчаяния. «Не помешаю?» — раздался знакомый голос из темноты, отчего настроение будущего папаши резко ушло в ноль.
«Что вы тут делаете?»
— сглотнув напряженно, спросил он.
«Это же правда вы? Или очередной двойник?»
«На этот раз я, Сато-сан».
Из-за облезлых деревьев вышел молодой человек с лохматыми желтыми волосами и жуткой улыбкой.
«Вы вкололи жене то, что я вам принес? Соблюдали все сроки?»
«Да, Тайсю-сан. Я все сделал так, как вы просили».
«Что сказали врачи?»
Ворон подошел ближе и, выхватив из рук Тибона новую сигарету, поджег от пальца, после чего тут же закашлялся.
«Какая гадость! Зачем вы травите себя этим дерьмом?»
«Дурная привычка».
«Могу я, в награду за то, что сделал, попросить вас избавиться от этой дряни?»
— поинтересовался Тайсё, отбросив сигарету.
«Я не хочу, чтобы первый опытный образец рос в дыму отца неудачника».
«Хорошо, я сделаю», —
кивнул Тибон.
«Но скажите честно, почему вы называете ее первым образцом?»
«Ваша дочь... Ох, вы даже не представляете», — улыбнулся Тайсё. «Я же недаром говорил, что сегодня решается судьба всего человечества. Она перевернет мир. Конечно, ученые типа того же Матидзуки уже работали с чем-то подобным, но эмбрион приходилось многократно модернизировать. Это дорого и сложно. Моя же задача — избавить металюдей от трудностей с размножением. И ваша дочь будет первым ребенком, который появился на свет естественным путем от женщины с редким генетическим заболеванием. Моя мать тоже страдала от этого недуга. Тяжко ей пришлось. Поставила на кон вообще все, чтобы на свет появился мой младший брат».
«Вы про Ичиро?»
«Графа Марча, если вы не против».
«А, да, прошу прощения. Я просто...»
Не успел Тибон договорить, как из-за двери раздался едва различимый детский плач.
«Вот оно!» — самодовольно заурчал Тайсё. «Революция, что свершилась на наших глазах! Доказательство того, что металюди склонны к самостоятельному размножению!»
«Боже!»
Тибон резко заскочил внутрь и увидел свою жену, что с нежностью прижимала к себе миниатюрное тело младенца.
«Все хорошо, Сато-сан!» —
улыбнулся врач.
«Здоровая девочка! Вес 2973 грамма! Патологии нет! Роды прошли хорошо! Только вашей жене необходим покой! Зайдите чуть-чуть позже!»
«Хвала небесам!
выдохнул мужчина и вышел обратно на улицу.
«Господин Тайсё, как мне вас отблагодарить? Это же такое чудо! Мы столько ждали и...»
«Бросьте курить! Поверьте в себя! Найдите достойную работу! Если я узнаю, что первый образец растет в нищете, вам придется попрощаться с дочкой». «Я понятно объясняю?» — злобно прорычал ворон.
«Да, да, господин Тайсё!»
Тибон тут же рухнул на колени.
«Спасибо! Спасибо вам огромное! Я ваш вечный должник!»
«Вырасти из нее достойного человека. В будущем она поведет сообщество металюдей к победе. Теперь это наша планета Сато-сан. Теперь мы самостоятельный вид», — усмехнулся Тайсё.
«А что вы будете делать дальше?»
«Хочу показать миру обычных людей, что судный день не за горами», — ответил ворон и скрылся во мраке.
Опьяненный счастьем Тибон так и не понял смысла последних слов. Сев в машину скорой помощи, Тайсё запустил двигатель и аккуратно влился в городской трафик. Дроны так и не запустили после нападения, поэтому можно было без особых проблем накладывать иллюзию и свободно ездить по улицам Токио. Вытащив спутниковый телефон, ворон остановился на светофоре и нажал на кнопку вызова.
«Да»,
— отозвался напряженный голос из динамика.
«Фарух?»
«Он самый, господин Тайсё»,
— с едва заметным иранским акцентом ответил мужчина.
«Что с бочками Шимаса Шевалье?»
«Все в порядке, господин Тайсё. Вирус проверили на обычных людях и на металюдях тоже. Результат даже выше наших ожиданий. Обычный человек умирает в течение 3 дней после заражения. Идет страшное поражение внутренних органов. А вот с металюдьми все куда круче. Никаких побочек. Как будто вирус не может ухватиться. В общем, можно использовать металюдей как разносчиков инфекции».
«Хорошие новости. Спасибо, Фарух».
«Осталось только решить вопрос, где мы установим станцию распыления. План старый, будем действовать дронами, я правильно понимаю?»
«Нет».
Тайсё повернулся и взглянул на аппарат, крайне похожий на огромную поливочную насадку для комбайна, что лежала в салоне автомобиля.
«Используем распыление при помощи моего нового аппарата».
«Вы уверены, что так будет лучше?»
«Наша задача — распылить как можно больше литров вируса Шевалье. А дальше люди с ним уже просто не справятся. Дроны слишком нестабильны. Батидзуки сможет их вырубить одним выстрелом из Эми-пушки. Все, хватит детских игр. Я настроен более чем серьезно. Сегодня родился первый образец».
«Правда?»
— в голосе иранца послышалась радость.
«Это такая восхитительная новость. Тогда, может быть, вы и мне поможете?»
«Запустим вирус, помогу. Я держу свое слово», — ответил Тайсё. «Буду через 15 минут. Готовь инженерную бригаду для установки распылителей».
«Принял. Начинаю подготовку».
Ворон отложил телефон на пассажирское кресло и свернул в сторону центра Токио. Что может быть лучше, чем уязвимый после многочисленных атак город? Еще и огромное количество протестующих на улицах, которые в мгновение ока разнесут смертоносный вирус по всей столице.
«И чем ты будешь крыть на этот раз, братец?»
За тот недолгий промежуток, что я владел силой, мне довелось понять одну очень интересную вещь. Чем больше мощь, тем больше шанс разгромить все вокруг и причинить вред близким. Первые 3 минуты после звонка императора я просто дико кипел. Вот. Слова Дубровской о том, что княжна никогда не будет свободной, подтвердились. Что этот ублюдок с ней сделал? Как смог довести вечно холодную и уравновешенную принцессу до нервного срыва? И ведь это явно неосознанно. Княжна просто слетела с катушек и пошла громить родной город. После того, как Лили и Руби смогли меня немного успокоить, я тут же позвонил Кицуне со стационарного телефона. Времени было в обрез, а мне нужна мощная огневая поддержка. Если с княжной что-то случится, то мне будет уже наплевать на все. Проклятый инопланетный хрен получит свое. В бога он тут, видите ли, решил поиграть. Уж я точно выбью из него все дерьмо.
«Капитан отряда специального назначения Кицуне Найт слушает»,
— важно представилась она.
«Это я».
«Никаноми. А чего не с мобильника?»
— возмутилась Рэдзио, явно не желавшая так жестоко палиться.
«Случайно сломал. Послушай, княжна сошла с ума и хочет уничтожить Питер. Император только что звонил мне, просит помощи».
«Да, я уже в курсе. Еду в аэродром. Но принцесса Аюми не говорила ничего про тебя.
Видимо, император решил поступить по-своему. Все, я вызываю Май и лечу к тебе.
Не надо. Массаши приготовил для тебя временный каф. Так сказать, пока доделывает филина.
Даже так? Я на ходу накинул куртку и выбежал из дома. Степан все еще стоял неподалеку и колупался в одном из двигателей.
«Через сколько будешь?» —
спросила Найт. По ее голосу тоже было понятно, что она бежит со всех ног.
«Минут через пять.
Жду».
Сбросив вызов, я только сейчас осознал, что выбежал с трубкой от стационарного телефона.
«Хозяин?»
— Грейс выбежала за мной.
«Вам помочь?»
«Лишним не будет».
Положив телефон на забор, я резко подлетел к Степану.
«Что там случилось?»
«Да так, по мелочи»,
— ответил пилот, вытащив какую-то мелкую чумазую деталь.
«Полеты в околокосмическом пространстве дают о себе знать. Все же у нас стандартный транспортник, а не звездолет. Судя по всему, придется менять турбину в ближайшее время. Перегревается сильно».
«До аэродрома Кицуна долететь сможешь?»
«Это без проблем. Главное, в космос опять не уходить, как тогда в Европе».
«Принял. Грейс, дуй за мной».
Я схватил хранительницу за руку, и мы забежали в Спайдер.
«Степан, давай быстрее. Если не поторопимся, то там Питеру звезда».
«Я стараюсь, босс. Просто если бы я сейчас не поменял это...»
«Живее!»
Быстро доремонтировав двигатель, Степан прыгнул в кресло пилота, и мы довольно резко стартовали в сторону аэродрома. Внутри все сжалось от напряжения. Я не мог думать ни о чем другом. Сознание буквально помутнилось. Не дай бог этот гад что-нибудь с ней сделает. Ох, я тогда сам остатки Питера разнесу на кусочки. Хотели бешеного квазара? Они его получат.
А на аэродроме уже вовсю бегали солдаты в КАФ, инженеры и пилоты реактивных крейсеров. Кицуна давала ценные указания небольшому отряду штурмовиков.
«Наша группа прибыла», — доложил я.
Найт отпустила штурмовиков и повернулась ко мне.
«И это все?»
«Он позвал меня одного. Вообще чудо, что я был рядом с Грейс».
«Ладно. В любом случае, я решила задействовать абсолютно все силы, что у меня есть. Ситуация выходит из-под контроля. Ты слышал, что Лахта-центр начал трещать по швам?»
«Нет. Но меня это вообще нисколько не радует. Где костюм?»
«Идем».
Найт махнула рукой и направилась к одному из огромных крейсеров. Пройдя через незамысловатый лабиринт из коридоров и лестниц, мы наконец-то нашли нужную комнату. Оглядевшись, я понял, что данное помещение служило чем-то вроде тира. На стене висели цели, а на столах лежало несколько типов странного оружия, что больше напоминало бластеры из фантастических боевиков.
«Что это?» —
поинтересовался я, с интересом взвесив в руке некое подобие пустынного орла.
«Дыхание дракона второго поколения. Да и все остальные тоже относятся к сейшиновому оружию».
Кицуна присела на одно колено перед металлическим ящиком и, раскрыв его, начала вытаскивать нечто очень сильно напоминающее мотоциклетный костюм.
«Хватит в игрушки играть. Сейшиновые техники не всегда эффективны и далеко не всегда попадают в цель. А вот сейшиновое оружие увеличивает наши шансы, ибо противник крайне опасен».
«Стоп, стоп, стоп! Погоди! В смысле увеличит шансы? Я что-то не понял».
«Прости, Ичиро», —
Найт тяжело вздохнула.
«Ты многого не знаешь, и я не уверена, что имею право об этом рассказывать».
«Так, погоди».
Я подошел к ней и схватил за плечи.
«Мы летим вправлять мозги княжне. Сразим ее и поговорим, чтобы все на место встало. Я же правильно понимаю?»
«Ну...»
Кицуна стала еще печальнее и с грустью отвела взгляд.
«Прости».
«Нет, она будущая императрица Российской империи. Я лучше Павла убью, чем ее».
«Ты не понимаешь, о чем говоришь».
Найт посмотрела на меня и взяла за руку.
«Послушай, княжна, в общем-то, не совсем простая девочка».
«Это-то как раз понятно. Мне не ясно, с чего меня зовут на охоту».
«Проект Цифей сочетал в себе огромное количество ответвлений. Появился он до того, как твои родители начали разрабатывать проекты Ворона, Ведьмака, Эспера и Авангарда. Император хотел создать чудо. Высший человек, который точно сможет исправить ситуацию и править страной так, как никто бы не смог. Но для того, чтобы все получилось, нужно было обеспечить тотальный контроль. Княжна — это, как бы сказать, нечто вроде живого компьютера. Она почти как твоя Пандора, только тело не синтетическое, да и душа настоящая. А ее мозг — это программа, в которую император может вносить коррективы. И то, с чем мы встретимся в Питере, я не уверена, что это прежняя княжна. Это сбившаяся с толку машина, которая хочет убить несколько миллионов человек.
И ты говоришь мне об этом только сейчас?»
Я сжал кулаки. Дикая ярость вновь начинала захлестывать мой мозг.
«Да, только сейчас. Хватит быть эгоистом, Ичиро.